Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы вновь обратимся к 21 главе и поговорим о ее главной теме – «Новое небо и новая земля». Описанию этого нового творения Божьего посвящены две последние главы Библии. В библейском справочнике Гилея отмечается интересная аналогия между книгой «Бытие» и книгой «Откровения». Если первые слова Библии звучат так «вначале сотворил Бог небо и землю», то первый стих 21 главы Откровения начинается аналогичным сообщением Иоанна. «И увидел я новое небо и новую землю». Если в книге «Бытие» говорится о появлении морей, то в Откровении моря уже нет. Разделение времени суток на день и ночь в новом творении Божьем уже не нужно, поскольку там ночи не будет. Созданные в начале мироздания солнце и луна тоже потеряют свое значение. Город будущего не имеет нужды в этих временных светилах. Смерть, болезнь, горе, которые явились результатом грехопадения человека, перестанут существовать. «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Эдемский сад с деревом жизни, к которому некогда был запрещен доступ Адаму, станет местом обитания спасенных. Таким образом, мы видим, как история, начатая в первой книге Библии «Бытие», находит свое завершение в ее последней книге «Откровении Иоанна Богослова». Итак, слово доктору Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение предпоследней 21 главы книги Откровения. В этой и следующих главах нам предстает картина вечности, новые небеса, новая земля, а также новая эра, которая наступит во Вселенной и будет отличаться совершенно новыми взаимоотношениями Бога и Его людей. А еще мы увидим новый Иерусалим, вечное пристанище невесты Агнца, которая уже будет избавлена от своего ветхого естества, что столь явно и сильно проявляет себя сегодня. Эти последние главы не имеют совершенно ничего общего с этой землей, и о них можно с полной обоснованностью сказать, что они не от мира сего. Давайте прочтем первые четыре стиха этой главы, которые описывают это новое творение. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Священное Писание ясно учит нас, что нынешнее состояние Божьего творения однажды прекратит свое существование, дабы освободить место для новых небес и новой земли. Сам Господь Иисус говорил, что небо и земля придут, как мы читаем в 35 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. Первое творение было предназначено для первого Адама. Христос, последний Адам, получает новое творение для своих новых созданий. «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце», пишет пророк Исаия в 17 стихе 65 главы своей книги. Также и в 22 стихе 66 главы пророк пишет: «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, — говорит Господь, — так будет и семя ваше, и имя ваше». Далее прочтем 3 и 4 стихи, где нам предстает наступление новой эры. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, «И сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Голос с небес возвестил апостолу Иоанну. Все скиния Бога с человеками. Что такое скиния? Мы читаем в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «И слово стало плотью и обитало с нами». Буквально в греческом оригинале сказано: «И слово стало плотью, поставив скинию свою среди нас». Иисус. Это самое ставшее плотью слово был распят на кресте и воскрес в прославленном теле. Мы тоже будем обладать прославленными телами, и мы будем жить вместе с Ним в Новом Иерусалиме. В наших следующих передачах мы будем говорить об этом славном небесном городе, где повсюду сверкают драгоценные камни, и даже улицы сделаны из чистого золота. Но на самом деле золотые улицы не играют такой уж важной роли. Действительно, какое значение имеет тот асфальт, по которому мы ходим? Самое важное — это знать психологические и духовные ценности, которые будут царить там. Все это перечисляется для нас здесь. Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Многие вещи и явления, которые имеют большое значение в нашей жизни сегодня, будут устранены. Также Он отрет всякую слезу с очей их. В этом мире мы можем встретить множество скорбящих и одиноких людей, но в Новом Иерусалиме никаких слез уже больше не будет, и смерти тоже не будет. Это будет поистине удивительное изменение. За время нашей сегодняшней передачи несколько десятков человек в этом мире в последний раз закрыли свои глаза и сделали последний вздох. Люди умирают все время. В свое время я был знаком с одним инженером, который занимался планированием и строительством больших автомобильных магистралей. Однажды в разговоре с ним я высказал предположение, что самым сложным в разработке проекта новой дороги является преодоление естественных препятствий, таких как горы или реки. Однако мой знакомый ответил, что сложнее всего сделать так, чтобы дорога не затронула многочисленные кладбища, которые встречаются буквально на каждом шагу. По сути дела, наша земля сегодня является колоссальным кладбищем. Но однажды все это завершится. В Новом Иерусалиме уже не будет мест для погребения усопших. И отпадет потребность в таких профессиях, как профессия гробовщика или могильщика. Даже профессия врача перестанет существовать, потому что не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни, ибо прежнее прошло. Прочтем пятый стих. «И сказал сидящий на престоле: все творю все новое, и говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны». Бог обновит все в этом мире. Для меня лично эта перспектива оказывается значительно важнее всего остального. Я не знаю, как вы, но я никогда не был полностью удовлетворен в этой жизни. Нередко я испытывал огорчение, разочарование и ощущал свою ограниченность. Почти всегда я был не в силах в полной мере осуществить все то, что мне хотелось сделать. Мне никогда не удавалось стать тем, кем мне хотелось бы стать. Я никогда не мог стать таким мужем для своей жены, каким мне хотелось бы. Мне не удавалось стать таким отцом, каким я бы мечтал сделаться. Мне никогда не удавалось стать таким проповедником, каким я желал бы быть. Иными словами, я в полной мере сознаю, что я не могу достичь тех высот, которые бы я хотел достичь. А все мои самые выдающиеся достижения несут на себе печать несовершенства. Однако Бог говорит мне точно так же, как Он говорит это и вам. «Се творю все новое, и ты сумеешь начать все сначала. Поэтому я ожидаю того дня, когда все сделается новым, и я смогу начать все заново». Вы никогда не задумывались над тем потенциалом, который таит в себе возможность начать все сначала? Задумайтесь над самой возможностью делать что-то без ощущения тщетности своих усилий, поскольку плоды ваших трудов не будут иметь конца, они пребудут в вечность. Вообще человек обладает потрясающими способностями и потенциалом. Когда-то давно о строителях Вавилонской башни Бог сказал следующее. «Вот что начали они делать». Не отстанут они от того, что задумали делать. Я думаю, что заявления о том, что человек не способен добиться чего-то, являются просто необоснованными. Человек способен абсолютно на все, если в его распоряжении будут необходимое время и ресурсы. Человек — это весьма одаренное Божье творение, но смерть ограничивает его потенциал в этом мире. Однако, когда впереди человека будет лежать вся вечность, подумайте, чего смогут достичь спасенные. Мы видим здесь славное Божье обещание полного обновления всего. Мы сможем начать все сначала, и для возможности нашего роста не будет конца. Помните, что писал о Христе пророк Исаия в 7 стихе 9 главы своей книги. «Умножению владычества его и мира нет предела. В вечности будет происходить постоянный рост и развитие». Подумайте, какие перспективы это таит для будущего. «Однажды я буду обладать подлинными знаниями. Сегодня я многого не знаю. Но однажды все изменится». Прочтем 6 и 7 стихи. «И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Верующие в своих новых телах будут испытывать жажду по Богу и всему тому, что связано с Богом. И эта жажда будет удовлетворена. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». В 6 стихе 5 главы Евангелия от Матфея мы находим такие слова Господа Иисуса. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Все верующие являются победителями благодаря своей вере. Иоанн пишет в своем первом послании в 4 стихе 5 главы. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. И он будет им Богом, и они будут его сынами». Все дети Божьи становятся его детьми по вере во Христа Иисуса. В Евангелии от Иоанна, в 12 стихе 1 главы мы читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Верующие в церкви — это Божий народ. Однако они являются чем-то большим. Они являются Божьими сыновьями в уникальном и славном смысле. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть», — пишет апостол Иоанн во 2 стихе 3 главы своего первого послания. «И как победители и дети Бога, Его люди наследуют все, потому что это было обещано Небесным Отцом для Его детей». В послании к римлянам, в 16 и 17 стихах 8 главы мы читаем: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Далее прочтем 8 стих. «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. В этих стихах я не могу не отметить несколько весьма интересных особенностей. Во-первых, сотворение новых небес и новой земли никак не повлияло на состояние огненного озера и на состояние погибших грешников. Они вступят в вечность вместе с огненным озером. Во-вторых, никакая возможность греха, делающего человека боязливым или неверным, лжецом, убийцей или идолослужителем, не сможет преодолеть границы новых небес и новой земли. Грех и его потенциал навсегда отделены от нового творения. И, наконец, в-третьих, огненное озеро является вечным, ибо это вторая смерть, после которой воскресения уже не будет. Это уже вечное отделение от Бога, и нет ничего более страшного и ужасного, чем судьба тех, которые навеки прокляты им. Но совсем иная судьба ожидает святых Божьих людей, о чем повествует оставшаяся часть этой главы и следующая глава. В конце 21 и в начале 22 книги Откровения нам предстает новое Божье творение, центром которого становится Новый Иерусалим. Новый Иерусалим является вечным пристанищем Церкви, ее домом, ее родиной. Именно по этой причине Новый Иерусалим будет являться центром новых небес и новой земли. Это город, к которому движется Церковь во время своего земного странствия. Драгоценная жемчужина уже была выкуплена за великую цену. В 13 главе Евангелия от Матфея мы находим притчу Иисуса о жемчужине. «Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Этой жемчужиной вовсе не является Христос, которого находят и приобретают грешники. Некоторые христиане воспринимают данную притчу именно так. Однако это явное заблуждение. Чем грешник может заплатить за Христа? У него просто нет ничего, чем он мог бы расплатиться. На самом деле все как раз наоборот. Этот купец, приобретший в притче жемчужину, символизирует Господа Иисуса Христа, а жемчужиной является его невеста, Церковь. Интересно, что жемчужина формируется из песчинки, которая попадает в раковину моллюска, и это морское создание начинает покрывать песчинку перламутром. Происходит сравнительно немного времени, и на месте песчинки возникает изумительная жемчужина. Церковь является этой жемчужиной. Господь Иисус заплатил великую цену, чтобы купить данную жемчужину, а потому эта жемчужина заслуживает того, чтобы быть выставленной на всеобщее обозрение. Перед мириадами сотворенных Богом разумных существ она будет являться символом Его благодати на протяжении всей вечности, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, как пишет Павел в 7 стихе 2 главы послания к Ефесянам. Иными словами, в вечности мы с вами будем находиться на всеобщем обозрении. Другие Божьи создания будут смотреть на нас, понимая, что мы заслуживали преисподней. Но Господь Иисус Христос умер за нас и заплатил потрясающую цену. Они будут понимать, что мы не могли ничего предложить Христу, и нам оставалось только принять то, что сделал Он, и довериться Ему. Церковь будет самым прекрасным, драгоценным камнем Бога, и она будет выставлена на всеобщее обозрение. Именно по этой причине Новый Иерусалим будет являться центром новых небес и новой земли. Новый Иерусалим появляется на сцене только после окончания тысячелетнего царства и начала вечности. Этот город, по всей видимости, имел в виду Христос, когда произнес слова, которые мы находим в начале 14 главы Евангелия от Иоанна. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Однако этот город появляется на исторической сцене только после того, как драма, развивающаяся на прежней земле, подходит к окончательному завершению. Иными словами, нынешние земные тяготы и страдания не утихнут до тех пор, пока не начнутся времена вечности. Новый Иерусалим является бриллиантом в золотой оправе, обручальным кольцом невесты, ее свадебным украшением. Это символ вечного обручения Церкви и Христа. Два необыкновенных факта делают этот город проявлением полноты Божьей славы. Во-первых, само присутствие Бога делает этот город источником славы всей вселенной. Всякое благословение исходит из недр этого города. Павел дает верующим наставление в своем послании к римлянам во 2 стихе 5 главы, призывая их хвалиться надеждою славы Божьей. И данная надежда будет осуществлена в этом святом городе. О самом городе мы будем подробно говорить в наших следующих передачах. А сейчас я хотел бы сделать небольшой обзор всего того, что раскрывается перед нашим взором в этих последних главах книги Откровения. Когда в этой главе мы оказываемся на пороге вечности, мы не только переходим в новую временную эпоху, но также и к новому творению. Новые небеса, новая земля, новый Иерусалим встречают нас здесь. Искупленные уже получили прославленные тела, подобные телу Христа. Все стало новым. Новая вселенная предполагает новые методы и подходы к жизни. Новые законы будут действовать в новой вселенной, и весь стиль жизни изменится. И вот какие изменения описываются нам в двух последних главах книги Откровения. Во-первых, новое творение будет отличать полное отсутствие греха, искушений и испытаний. Это само по себе является радикальной переменой. Во-вторых, в новом творении будет доминировать новый Иерусалим. Этот город опустится с небес от самого Бога. Но он вовсе не будет являться очередным спутником земли. Скорее, сама земля и все новое творение со всеми его галактическими системами будут вращаться вокруг Нового Иерусалима. Потому что это будет место обитания Бога и Христа. В-третьих, закон гравитации, в том виде, как мы знаем его, сегодня кардинально изменится. Между Новым Иерусалимом и Землей будет происходить постоянное движение. Церковь оставит эту землю, и местом ее обитания станет этот небесный город. Я верю, что мы будем иметь совершенно отличные тела, и закон притяжения этой земли или любой планеты не будет иметь над нами силы. Уже не будет солнца, которое давало бы свет. Сам Бог будет освещать эту вселенную своим светом. А потому ночи, как таковой, уже тоже не будет. Ночь попросту больше не понадобится. Потому что нам уже не нужно будет время для отдыха, ибо мы будем обладать новыми телами. И я, честно говоря, очень ожидаю этого времени. На земле уже не будет морей. Сегодня вода занимает большую часть нашей планеты, примерно 3/4 всей ее поверхности. И отсутствие моря приведет к кардинальному изменению жизни на Земле. По всей видимости, на протяжении тысячелетнего царства, как и на протяжении вечности, люди будут являться вегетарианцами, как это было когда-то в Эдемском саду. Растительные плоды будут единственным питанием вечного человека. И, наконец, присутствие Христа и Бога, точно так же, как видимое присутствие Божьего престола, открывает новый день в жизни человека, как Божьего творения. Все это, друзья мои, мы будем подробно обсуждать в 3 оставшихся нам лекциях. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.
бесконечной между планет город стоит, город вечный. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать и с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять.
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».